Слава нашему Господу! У нас сегодня, особенная такая тема. Что будет брать опять нас всех и за все, то это точно. Что будет перекапывать нас, Что будет выворачивать наизнанку, в положительном смысле плуг, выворачивает наизнанку, сокрытое там внутри наружу. Это да. Поэтому все участки предельно бодствуем, находимся в этом состоянии, потому что нам надо эту тему, охватить всю по возможности. Сколько она возьмет времени, это уже вопрос совершенно другой. Так что на стрелке часов вы смотреть не будете, а я смотреть не буду тоже. Потому что по-другому не получится. А предварительно скажу набросок названия. Противостояние, вражда, война человеков против Бога и ее последствия. Уточняю. Вражда, противостояние, война членов церкви против Бога и ее последствия. Уточняю. Вражда, противостояние, война, невесты Христовой против Христа и последствия. Не страшно? Как такое может быть? Это уже другой вопрос. Какие последствия? Последствия удручающие. Почему? Мы посмотрим все эти священные описания, что говорится, и посмотрим на окружающие обстоятельства, которые, немножко нам известны. Дело в том, что нам надо установить правильный диагноз. Больной человек приходит к врачу, жалуется. Если диагноз будет установлен неправильно, то лечение будет неправильно, а последствия будут плачевные, катастрофические. А дело в том, что Иисус говорил в одной плоти, что вы не можете признать дерево по плоду. Значит, диагноз вы ставите себе неправильный. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, от избытка сердца будут говорить уста, вы порождение змеиные. То есть, внутри у вас никогда не доводилось до окончательной победы определенное ваше мышление, хотение, действие, желание, побуждение, потребность и все остальное. Вы никогда не добили эти вопросы до конца. Вы никогда не поражали эти вопросы в голову. И теперь у вас выросла кудла гадючая, крученная, изворотливая. Не поймаешь, как скользкие, как рыба, изворотливые, как змеи. Ты о ком сказал? Рассказываю случай, вам давно известный. Зачем, почему хотели изучить анаконду? Насколько я знаю, анаконда там, или питон, какая разница? Короче, не ядовитая тварь, ползающая. Длиннючая была змеюка эта. Какая длина была, сейчас уже не помню. И для того, чтобы что-то изучить, создали стекло. Толстенное стекло, каленое такое, что его не разобьешь. Видать, поручни были, на руках ты его не понесешь. Значит, колеса были, надо было на колесах его как-то вести, иначе ты же не сделаешь ничего. И защищенность была такая, что сзади этого стекла стоял человек, и закрытый. Поверху, понизу не пройдет змея, с боков не пройдет. Видеосъемка делается, ассистенты, это помощники на всякие непредвиденные случаи. То есть это были люди, специалисты, знали свое дело. Змея встала в стойку. Примерная математика такая. 1/3 змеи стоит в стойке, 2/3 тела лежат на земле. И она стоит и изучает. Человек со стеклом движется. Она посмотрела, как прыгнула на этого человека. В лобовую называется. Но он защищен стеклом. Это стекло разлетается в дребезги. Это такая сила прыжка и удара. От этого удара у змеи сотрясение змеиных гадючих мозгов. И она валяется без чувств. Ой-ой-ой-ой-ой. Учли это, сделали стекло так, что уже не разобьет. Видать, оно толще было, более каленое, это уже детали, ладно. Змея пришла в себя, через сколько времени, понимаете, видать, ее там кормили, отпаивали, это уже детали. Неважно. И вот опять идет встреча. Опять этот человек, опять это стекло, оно толще и более каленое, все предусмотрено. Все ассистенты и помощники, и змея опять в стойку посмотрела. Вычислила. Что вычислила? Стекло тащит. И она обходит стекло сбоку и заходит к этому человеку со стороны его спины. Но змея не рассчитывала на ассистентов, на помощников. Ну, они там ее схватили. Но она же не ядовитая, а просто как питон там или как. Я не очень разбираюсь в них, в этих гадах ползающих. Вот. Кстати, раньше они были все на ногах. А после того, когда с Евой инцидент произошел, говорит, ты будешь, теперь, говорит, на животе будешь ползать, на ногах не будешь ходить. Но это уже другой разговор. И змеи стали ходить не на ногах, а на животах. Вопрос не здесь. И вот там эти ассистенты схватили эту гадину, или как ее там прозвать, назвать этого питона, анаконда, что оно там было. Ну, люди победили, потому что людей было много. Ну, но змея учла сотрясение своих мозгов. Если эту змею опять выпустить, и в следующий раз опять с таким стеклом идти, то она будет уже не на стекло рассчитывать, а на ассистентов, которые сзади. Если после этого ее выпустить, ну, какими-то методом ее схватить, то она будет на то рассчитывать. Когда Иисус говорит, что внутри вас кудло гадючее, значит, Он сказал, никогда в жизни за вашу жизнь, за период вашей жизни пребывания на земном шаре вы никогда не добивали ваше беззаконие в голову. А теперь оно у вас изворотливое, хитрое, лукавое, приспособленное и опытное. Опыт откуда вы? От преисподней. Ну как таких ты будешь лечить? Он есть врач, который пришел для того, чтобы больных вылечить. А больные это грешники, больные грехом. Интересный вопрос. А сколько больных грехом христиан? Не задумывались никогда? Я еще что-то скажу. Это времена лет 60 тому назад. Раньше, когда человек простуживался, нет, не простуживался, давайте лучше по-другому скажем, но сильно-сильно заболевал, то в определенных странах проверяли по состоянию, ну, анализы снимают, правильно, разные анализы там, и кровь проверяют, и все, что можно проверить, и ищут, что случилось, что там такое, как лечить, ну, и называется снять карту анализов. И вот один из сильнейших анализов был, вопрос снятия показаний крови. Называлось РОЯ. Я не помню, как расшифровываются эти три буквы. Вопрос не здесь. И раньше, если было 6 единиц РОЯ, то скорая помощь везла в госпиталь. 6 единиц. И вот проходят года, я нахожусь среди взрослых мужчин, и у нас идет разговор откровенный с работником медицинской службы, части, или как сказать, это большой врач, не в росте и комплекции, а занимаемого положения. И более взрослые, чем я, задавали мужчины ему вопрос. «Слушай, ты объясни, — говорит, — раньше 6 единиц доставляли в госпиталь, а сейчас, я не помню, 19 или 20 единиц, и не доставляют в госпиталь». И он начал объяснять. Он много объяснял, много руками махал. Они говорят, слушай, ты врач, а мы, ну, с улицы люди. Ты скажи нам на простом языке, на мужицком. Почему? Раньше 6 единиц и доставляли в госпиталь, а теперь 20 и не везут в госпиталь. Ну, это же в 3 раза опаснее обстановка, в 3 раза хуже. Знаете, он сказал таким мужицким языком. Мужики, слушайте. Министерство здравоохранения исследовало сложившиеся обстоятельства, я сейчас своими словами буду говорить, да, и они увидели, что в нашей громадной стране вы не найдете людей, у которых было бы 6 единиц роя. практически, если с такими показателями доставлять в госпиталя, то нужно всех людей и всех врачей отправить в госпиталя. И в стране не останется ни одного, кто будет ходить в городе, потому что все больные. И потому Министерство здравоохранения решило поднять этот уровень, этой планки выше. Если 21 будет, значит госпитализировать. А если 20, ну пускай сидит дома. Что это значит? Это массовое, стихийное состояние. Я не знаю, как правильно еще сказать. Это повальная катастрофа в организмах, физических организмах людей. И люди теперь уже живут с этим воспалительным процессом, постоянным на протяжении всей своей жизни. И это за воспаление в организме не считается. Успеваем? Вот то же самое на сегодняшний день в духовном плане. Настолько воспаление грехов во внутренности. Ну, раз мы в христианстве, то мы и рассуждаем. А потом будет вопрос о том, а в каком вероучении? А в любом. Они играют роли в каком? Скажите, какого вероучения, веротечения, какой церкви был Адам с Евой? А никакого. Ну так что, они были безбожники? Нет, они были божники. Бог в прохладе дня приходил, беседовал и рассуждал. Это была первая церковь. Какого вероисповедания? Я не знаю, как назвать. Истинного устраивает, неповрежденного. А с какой Библии они читали? А с какого Евангелия? А Евангелия тогда не было, и Библии тогда не было. А еще было? Один из ангелов говорит Даниилу, я расскажу тебе о том, что написано в истинном Писании. Знаете, что он сказал? Да не в пятикнижье Моисея и пророков, бывших до тебя, Даниил. Это видно из того, когда Сын Божий разговаривает с Отцом и говорит, в свитке твоем обо мне написано. А Библии нету, а земного шара еще нету. А у тебя есть свиток, истинное Писание. И там написано, что ты жертвоприношение не восхотел, а тело уготовало мне. Я иду исполнить волю твою, Отче, и закон твой у меня в сердце. Ну, примерно вот такими словами можете найти места Писания и проверьте. Это было сказано не после пятикнижия Моисея. Адама с Евой не было. Ладно, мы не об этом. Так вот, вопрос. Оказывается, разложенность греховности на сегодняшний день в христианстве, раз мы рассматриваем христианство, неважно какого веротечения, вероисповедания, как церковь называется, в каком здании находится, не играет роли. Разложенность такая, что духовное роя, то уже, знаете, не 6 единиц и не 20. Иисус говорит, я пришел призвать не праведников к спасению, но грешников. Он сказал интересную фразу. Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Если эту фразу рассматривать, что он говорил в одни своей плоти, эта фраза звучит так, что все-таки какой-то процент был здоровых духовно евреев. Но их было мало. Но, говорит, наипаче идите к погибающим овцам дома Израиля. Знаете, что он сказал? Что из заразно духовно больных есть особая, крайняя степень погибающих. Реанимационные ходят на ногах. Физических ногах. Туда, говорит, надо. Мы возвращаемся назад. Но чтобы лечить, надо признать. Помните, недавно у нас в теме был вопрос задан самим Богом по Ветхозаветным Писаниям. Я, говорит, тебе покажу твою правду. И то она тебе будет не в пользу. А в твоих глазах ты защищаешься этой правдой. Ты, говорит, крутнёй занимаешься. Ты лукавишь, изворачиваешься. Ты не называешь вещи своими именами. И говоришь, Господи, помоги. А что он мне не помогает? Чему тебе помогать? Что ты крутнёй занимаешься? Не называешь подлинные причины. Вспомни, откуда не спал, не спала. А ну, это не говорится. А ты меня вот от этого только избавь. Да что это за игра? Ты мне дай лекарство, более убивающее, боль утоляющее. В английском лексиконе, языке медицинском, painkiller, или убийца боли, но не лечение первопричины. Чем мы занимаемся? Но сегодня мы рассматривать будем вопрос, это очень страшная вещь. Люди, христиане, члены церкви, невеста Христова. Ой, страшно как там. Во вражде с женихом, в противостоянии жениху, в войне против жениха. Не, ну невеста Христова такого не может сделать. Что ты говоришь? Но дело в том, что, знаете, очень многие любят, 10 дев вышли навстречу жениху. А, это не их жених был, так говорят. И они не были невестами этому жениху. Ну, наверное, здорово рассуждать. А двое на постели, это не невесты Христовы были? А двое возле жерновов, не невесты Христовы были, а? А он говорит, одна из них берется, один на постели берется, а другой оставляется. Что он сказал? Он сказал, оказывается, что невеста Христова, и надо понять одну деталь, что будет одна невеста Христова оставляться, потому что у нее только звание, а другая невеста Христова будет уходить в небо, потому что у нее не только звание, у нее жизнь невесты. Жизнь невесты будет у невесты, когда она вылечится от своих воспалительных грехов. Нам вот сюда надо. Но сегодня мы с вами будем рассматривать, что сплошь и рядом, везде повально, в свете Священного Писания, а потом уже жизненные обстоятельства будем смотреть, оказывается, у нас воспалительные процессы наших грехов. Что такое сделанный грех? Похоть зачавшая рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Что такое грех? Это дитё. Дитё чего? Похоти. А похоть чья? Это уже вы хотите исполнить похоти отца вашего. Так, это отец дьявол, это его похоти. Так, знаем такое место. Значит, удаляться от похотей, восстающих на вашу душу. Это, ага, это уже не похоти дьявола, но еще и не наши похоти, но они восстают на нас. Знаем это местописание. А третье местописание. Всякий увлекается и обольщается похотью дьявола? Нет. Похотью, восстающей на его или на ее душу? Нет. Каждый увлекается и обольщается собственной похотью. Это кошмар. Вот она, невеста Христова, вот они, члены церкви. Ну так, да, нет. Собираемся в небо, а внутри у нас похоть живет. Дальше. И мы эту похоть кормим, поим, ухаживаем, чтобы она худенькая не была. Чтобы она, знаете, права качала в нашем мышлении, чувствах, хотениях, желаниях, в ощущениях, в чувственности, в теле, в крови. Дальше еще подробнее говорить, я думаю, достаточно. Какого греха, вида, не играет роли. И эта похоть, оказывается, мамка. А где она, с чего она беременеет? Вот интересный вопрос. Похоть зачавшая, значит, беременность. Значит, у похоти были взаимоотношения. И вот он грех. Что такое грех, я скажу. Фурункул. Нарыв устраивает. И вот он раз и лопнул. И происходит действие греха. Главврач всей вселенной, Сын Божий. Он говорит, что я же, говорит, врач. И он говорит, ну признай, чего тебя рвануло на грех. Ну давай. И начинается вот такое объяснение вокруг и около, изворотливость, всех обвинить, а себя оправдать. Ну давай, да, нет? Ну конечно же, да. И люди не такие, и время последнее, а еще и так в Библии написано, что так должно быть. А вот церковь такая, а вот служители такие, а проповедники разы такие, а сосуды вот такие, вот, и, а вот папа, мама такие, а семья такая, а в такой среде я воспитывалась, а вокруг вот такой или воспитывался. Ну, короче, все виноваты. Ну, как, Адам, ты не ел? Слушай, жена, которую дал ты, то я тебя не спрашиваю, кто тебе дал. Она ела и мне дала, то я не спрашиваю, зачем она ела и почему она тебе дала. Я говорю, тебя не спрашиваю. Правда, там дьявол сказал страшную фразу. Знает Бог, что вы не умрете. Это обман. То есть сразу вы не умрете. Но это правда. Физически не умрете, а духовно сразу умрете. Значит, обманывает, скрывает. Вы станете как боги. И она увидела, не съевший и не вкусивший, уже увидела. И оно было вожделенно и желанно. Она еще не вкусила. Читайте там внимательно. Ой, она такая божественная станет. Ай-яй-яй. Давайте будем честными. У Иова написано, что у него, после того, как у него все эти испытания, переживания закончились, у него родилось 7 сыновей и 3 дочери. И не было таких красивых женщин на всей земле, как его 3 дочери. Так написано. А как вы думаете, они были красивее, чем Ева? Но варианта нет. Понимаем, нет? Но Ева была, это же вообще, ну картинка. Это абсолютная красота, изящество, элегантность женского телосложения. Ой-ой-ой, резная вся. Давайте так поговорим. А мы не думаем о вопросе. Как мы понимаем? Вот она съела, а глаза у нее закрытые. Вот ждет, пока мисс Адам съест. Как Адам съел, тогда хоп, и сразу обои глаза открылись. Я что-то так не вижу, я вижу что-то другое. Я вижу, что она съела, у нее глаза открылись на божественность ее телосложения. А он не реагирует! Думайте. Учение Валаамова вот отсюда вот взято. Флирт вот тут. Красоваться, да не перед кем, а он не обращает внимания. Я сегодня не буду касаться этих вещей. Бог знает еще, почему она предлагает запретный плод. Чтобы отреагировал. А у нее уже бесовское влечение к мужу. Что ты сказал? Да у нее было нормальное влечение к мужу. И у него было нормальное влечение к жене. Так Иисус сказал, оставит отца и мать и прилепится к жене своей, потому что она оставит своих родителей и прилепится. Так, говорит, было в начале. Но теперь, после вкушения запретного плода, у нее страстное греховодническое влечение, отличающееся от нормального. Глаза откройте и читайте внимательно, и вы это увидите. Это кошмар. Мы сегодня должны будем определенных вопросов касаться. Ну, признай, оно не признается. Мы с вами разбирали в одной из тем. Это сегодняшнее повальное лжеучение в церквах. Жены, не девы, посвящающие себя благочестию, какая у них будет форма одежды. Только, пожалуйста, бывает форма одежды, ой, она богомолица такая, а внутри фривельна блуда. Или автомагистраль. Не об этом разговор. Внешность, соответствующая внутренности, но не рисовка внешностью и прическами и так дальше. Как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Обратная сторона показывает. Ну ладно, это сумасшествие, но все-таки, ну ладно. Но если ты еще не замужем и собираешься обольстить себе какого-то жениха, вот то ты начинаешь рисоваться и выпячивать все свои достопримечательности женские. Это сумасшествие. Ну ладно. Но когда ты уже определилась и вышла замуж, зачем ты красуешься дальше? Что, теперь следующего мужа надо? Или сидит внутри? Сидит внутри. Значит, украшающие свою внешность, прически, косметика, платья и тому подобное, с разрезами, без разрезов, обтягивающие, облегающие, это называется посвящающее себя любодеянию. Сидит, а потом будем рожать детей, в которых тоже сидит. А моему мужу, говорит, нравится. Это же учение Валаама. Ладно, мы не туда. Но туда тоже. Потому что нам сегодня надо будет рассмотреть. Из-за греховодничества в церквах, упадок духовных сил, силы помазания нету, нужны эмоции. Эмоции, это надо петь. Я не сказал про пение, не спешите. Ветра нету, а всех качает. Это надо напеться столько в начале собрания, как меломаны. Эмоции вовсю. Вы знаете, я же вам рассказывал, Мне приходилось быть на съездных богослужениях, когда от каждого города, от каждой церкви приезжали служитель, музыкальная группа, проповедники. И вот они все, понимаете, вот первая вышла группа и поет. Вот первое песнопение спела музыкальная группа, музыкальные инструменты, там человек 5-7, понимаете, второе. И вот третье, и вдруг ведущий этой группы говорит: вот я сейчас чувствую действие Духа Святого, вот оно у тебя такое сильное, и начинает так вот говорить, и такая мелодия идет. Я смотрю, интересно, действует. Я смотрю на окружающих, на всех действует. Неужели это сила Божья? Ладно, эта группа закончила, выходит другая группа. Их не проповедник, эта группа начинает петь, и когда подходит центральное песнопение, и тот на центральном песнопении то же самое начинает говорить. Я думаю, не понял. У вас что? Все запрограммировано, что Дух Святой у вас будет действовать на среднее ваше песнопение. И именно с такими оттенками. Махание руками, такой голос и тому подобное. Третий выходит с третьего города, понимаете? И опять на среднее песнопение то же самое. Те же самые слова, тот же самый набор, то же самое, понимаете? Ну все абсолютно. Артистизм. Это накачивание эмоций. Дальше. Любящим Бога дано знание от Него. Явилась благодать человеколюбивая, научающая нас. Вы имеете помазание, которое вас пребывает, чему оно научило, оно не ложно. Никто не будет учить ближнего своего, говоря, познай Бога, все будут научены Господом. А когда люди во грехах, в беззакониях, то Бог не учит, помазание не действует, благодать не работает. Тогда нужно учителей, которые бы учили, библейские колледжи надо. А почему надо? А потому что не работает то, чтобы были бы научены все Господом. Искать причину, почему люди не научаются Господом, почему народ, приходя на собрание за целую неделю, в личном общении не научен Господом. Не работает это. На это закрываются глаза и проталкиваются колледжи. Харизматия проталкивается. А в церквях повально блуда, любодеяния. А Бог говорит: остановитесь, признайте вашу вину, назовите вещи своими именами, иначе, говорит, мне придется с вами работать иначе. И тогда, говорит, будут тесные обстоятельства. Посмотрите, что с Украиной творится. А почему? А потому что Бог неоднократно предупреждал. Лжеучения внесли в церкви. Колледжи открыли вместо того, чтобы кричать, почему мы не можем быть научены помазанием Божьим? Почему сила Духа Святого не сходит? Надо эмоции. Бог сказал, за это будет кровопролитие. Бог предупреждал, говорил. И говорил не год тому назад, чуть ли не десятилетие раньше. И когда это случилось вот сейчас в съездных общениях, братья, ведь нам же Бог присылал сосуды свои, Он же говорил нам, что это ждет нас. Вот оно исполнилось, так хоть сейчас покаемся. А кто-то говорит: жалко, что мы его тогда не убили. Жалко, что не наняли автоматчиков. Ну, точно как с народом Израиля происходило на протяжении всей жизни. Каких пророков Бог не посылал, Бог говорит: с раннего утра я говорил. Кого убили, кого прибили, кого как поступили. Иисус, когда пришел в одни плоти, Он сказал то же самое. Вот хозяин виноградника, у него единственный сын, посылает, чтобы виноградники дали плоды, они одного побили, другого прибили, третьего ни с чем отпустили. Кого убили? Ну, вот так вот. С кем как хотели, так поступали. И когда, говорит, хозяин виноградника об этом узнал, то он сказал: пошлю моего сына, единственного, любезного мне. Ну, может быть, его постыдятся. А там написана интересная фраза. Иисус сказал: они увидели его издалека. Говорит: о, а наследник идет. Так что вы знаете наследника? Да, знаем. Вы знаете, что это единственный наследник вашего господина? Да, знаем. И что? вы объявляли войну вашему господину. Вы объявляли противостояние. Понимаем? Смотрите, что вы делали? А теперь вы еще решили его убить. Кого? Единственного наследника. Они взяли, говорит, и убили. За виноградник вынесли и выкинули. Что сделает господин? Он возьмет этих злых делателей, и что с ними сделает? Предаст злой смерти. А виноградник отдаст другим, которые бы приносили ему плоды в свое время. Таким образом, судьба Израиля, народа Израиля на ту единицу времени решилась. И потому открылось широко, ну пускай будет такое слово, благословенная дверь спасения для язычников. Ну так? Так говорит все Священное Писание. А сегодня этот же вопрос ставится к сегодняшним церквам. И он говорит, ну где благодать научающая? Не работает. А где помазание, которое приняли? Куда вы его дели? Не работает. А где будут все научены Господом? Не работает. А почему в течение недели народ не научается помазанием Божьим? И занимается чем? Приходит на собрание, чтобы на собрании получить пищу. Ну, в принципе, это неплохо, но это очень страшно. Почему страшно? Давайте будем честны. Почему мы в течение недели не получаем? Почему в течение недели? Ну, Господь же наш пастырь, так да или нет? О, наш пастырь, Господь Иисус Христос, только в дни собраний. Соберитесь, вот двое-трое в этой стране. Какое кровопролитие идет? Соберитесь, а не собираемся. Дело в том, что это ждет весь земной шар. И пройдет вот такая цепочка по всем странам. Так сказал Христос. Он предупредил, когда был в одни плоти. А причина, почему? А потому что народ Божий, невеста Христова, члены церкви, во вражде с Богом, с женихом, в противостоянии, в военных действиях. И вот теперь, чтобы спасти свою невесту, чтобы членов церкви спасти, надо создать узкие обстоятельства, посредством которых достучаться. Но зачастую вместо этого идет ожесточение. Думаем. Евангелие Луки, читаем, 12 глава, 51-52 стих. Я думаю, достаточно. Дальше мы не будем брать. Значит, очень широко, глубоко будет, детали надо все рассматривать. Хотя бы два стиха. Луки, 12 глава, 51-52. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух, двое против трех. Это немножко так неприятно смотрится, правда, да? Подожди, ну ты же миротворец, ну ты же мир, имя твое, Господи, Иисус Христос, в смысле, мир, мир наш, говорит Священное Писание, сейчас много мест Писания, я не все буду их поднимать в вопросе мира. Вот, говорит, мир мой даю, не так, как этот мир греховный дает свой мир, ложный фальсификат, подделку. Говорят, мир мира, мира нету. Но тут вот очень интересно звучит, вот приходит в семью, и мира нету. Давайте уточнение делаем. Двое на постели, члены церкви, принявшие Христа своим Спасителем, как дева, обрученная своему небесному жениху Иисусу Христу. У них обоих, надо понимать, совесть должна была быть омыта кровью Иисуса Христа. На сегодняшние дни время от принятия Христа до водного крещения растянуто во времени. Ну, месяц, два, три, год, два, три, пять, у кого как, понимаете? Но раньше так не было. Раньше было так, принимаешь Христа, рождаешься во спасение, становишься детем, тебя тут же обручают Иисусу Христу, чистой, неоскверненной девой. Здесь происходит процесс очищения твоей совести от мертвых дел крови Иисуса Христа. Вот это приношение Духом Святым, Дух Святой находит на тебя, сила Всевышнего осеняет тебя, потому рождаемое теперь святое дитё Божье, святая невеста Христова. И вот теперь она, это он, она не играет роли, вступают в завет любви. Потому что если я, говорит, обручил вас единому мужу, то без любви обручения не бывает. Значит, должен быть процесс обоюдный. Он предлагает свою руку и сердце, у него и рука, и сердце пронзенные, и свою любовь, и он спаситель. А ты, говорит, отвечаешь взаимностью. После этого, когда такая любовь, ты можешь обещать Богу добрую совесть, водное крещение. И вот тут вот в этот момент, перед водным крещением, или вот тут, когда принятие Христа своим спасителем, сходит на тебя Дух Святой, и ты крещенный Духом Святым, как в доме Корнилия. Ну, водного крещения не было, а принятие Христа тут произошло. И говорит, Петр говорит, только начал говорить, а они, ой, ты смотри, они, говорит, уже приняли Духа Святого. Успеваем. Вот теперь вопрос. Итак, вот эти вот двое на постели, ну так, теоретически звучит, что вот они прошли вот этот весь процесс. Хорошо? И вот они были на хлебопреломлении, потому что уже и водное крещение было, и приняли Христа своим спасителем. Ну, они же в невесте Христовой, да? И вот, а Иисус говорит, я пришел их разделить. Как? Они сами разделились. Как? Бог говорит, у больших пророков говорит Адаму с Евой на протяжении всего, вот Библию если взять от Адама с Евой по сегодняшний день, на протяжении всего этого времени он говорит одну и ту же фразу, ну может я не совсем точно ее скажу. Я положил перед тобою жизнь и смерть, благословение и проклятие, а ты на что хочешь, протяни руку. И вот теперь на постели двое, муж и жена. Кто-то из них протягивает и берет жизнь, а кто-то берет и протягивает, берет смерть. Кто-то берет благословение Божие, а кто-то берет благословение греховодническое или проклятие. Понимаем? И вот тут срабатывает этот меч разделения. По-другому. Вот если ты сейчас узнаешь, что ты остаешься, то у тебя сейчас есть шанс взять меч Слова Божьего, которым является сам Сын Божий. И возьми этот меч, чтобы он вошел во внутренность твою до разделения души и духа, заставов мозгов, судил помышления и намерения твои. И чтобы этот меч вот этого благословения разделил бы тебя от твоего возлюбленного греха. Если ты захочешь и позволишь, чтобы меч Слова Божьего разделил тебя от твоего возлюбленного греха, то ты становишься невестой Христовой, вы из постели двое идете в небо. Ну да или нет?
Да.
Вот что он сказал. Я принес не мир. Мы, говорит, больше играться не будем. А на сегодняшний день в поместных собраниях играются в церковь. Ну давайте.
Нет.
Да. Те, которые будут оставаться, играются в церковь. Те, которые будут забираемы Духом Святым, восхищение церкви, это в живом общении с Богом. Вот где идет разделение. Читаем. Читаем 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Там очень много написано выше. Вообще 5 глава, 2 Коринфянам, она очень такая. По этому поводу, который будем читать, но я не буду ее все читать, у нас времени не хватит, потому что нам надо ряд мест Священного Писания поднять и убедиться в том, какое состояние в поместных церквах на сегодняшний день, и задуматься, в каком состоянии находимся мы. Задуматься. Потому что слово «против», мы зачастую его читаем в Священном Писании, и значения его не представляем. Ну, против, да и против, ну что против? Против – это быть противостояние. Если там Христос, значит здесь Антихрист. Вот где ужас. Когда мы с вами увидим, что говорит Священное Писание о том, что Сын Божий говорит, я имею против тебя, это говорит о том, что сатана в тебе имеет часть. Дальше он говорит, если этот процесс не прекратится, что сатана имеет тебе часть, то ты полностью станешь на сторону дьявола. Ну как проверить действие духа Антихриста? Ну я пока вот здесь вот, мы Коринфянам еще не читаем, рассказываю. Сейчас, может быть, все детали не буду касаться, вы можете проверить первое послание Иоанна, кажется, 4 глава и 5, нет, 4. Там написано, Духа, Божий Духа, заблуждение или антихриста узнавать это. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Господа. А всякий, который не исповедует, не есть от Господа. Но это дух антихриста. Так написано, да? Там дальше написано, кто не послушает нас, ну, я сегодня этого касаться не буду, там тоже говорится уже о происках духа антихриста. Сами можете проверить. Возвращаюсь к более простому, открытому тексту. Исповедание тела и крови Господа. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. По-другому. Исповедание Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это исповедание Его ломимого тела и исповедание Его пролитой святой крови. Эти два пункта есть внутри фразы «исповедует Христа, пришедшего во плоти». Итак, идем на хлебопреломление. Хорошо? И вот хлебопреломление. И вот сейчас, после молитвы, вот взяли опреснок и помолились. Иисус, когда взял опреснок, Он помолился, поблагодарил Бога, преломил и сказал, что Он сказал? «Примите, ядите». Что дальше? «Это тело Мое». Взял чашу с вином, помолился, поблагодарил Бога Отца, подает эту чашу, но не чаши. Обратите на это внимание. Бог предупреждал, говорит, что же вы делаете? Вы вместо одной чаши, ну, когда, допустим, большое собрание, я понимаю, несколько чаш больших, но все сообща участвуют. А тут мензурки. А для чего вы это делаете? А чтобы зараза не перешла. А чтобы не заболеть. А где же сила Божья? Где сила Духа Святого? Где кровь Христа? Христос прикасался или говорил к больным, и зараза к нему не приставала. А тут пристает. Так вера в силу Божью или во что? Это же насмешка. Прямая. Вот сейчас с Украиной. А это же была страна богобоязненная. Там настолько действовала раньше сила Духа Святого. Ну что, разве не так? Там такие действия Духа Святого были. А сейчас что? Трупы. Физические. Докатились. А Бог говорил об этом. Итак, на вечерю возвращаемся. Так Иисус после молитвы говорит, это мое тело, а это моя кровь. Во многих собраниях что говорят? Язык не поворачивается сказать, примите, едите сию из тела Христа. Если язык не поворачивается исповедовать Иисуса Христа, вот сейчас явившегося в теле, значит там в сердце человека, в печенках человека сидит уже действие Духа Антихриста. Язык не поворачивается. Что ты принимаешь? Не тело, а пресно. Прообраз. Ого! Что ты сейчас пьешь? Вино пью. А почему язык не поворачивается сказать, что ты кровь пьешь? И у Иисуса поворачивался язык, пускай будет такой оборот речи. Знаете, для меня звучит? Это же тело мое! Это же моя кровь! Ну что, действие Духа Антихриста видно? Когда Он сядет в храме, уже сидит в храмах внутренности человеческих, сидит. И язык прилип к гортани. И сказать о том, что я принимаю тело ломимое Господа моего Иисуса Христа и бью кровь Его, язык не поворачивается. Сидит действие. Сидит. Ну так признай дерево по плоду, оно не выкручивание идет. Проверьте места Священного Писания, вы это увидите. Итак, второе послание Коринфянам. Заостряем внимание. Это второе послание, не первое уже даже. Апостол Павел родил эту церковь. У вас тысячи наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Он так сказал. Значит, когда он благовествовал, и они приняли. Коринфяне, язычники в основном там были. Возможно, там были евреи тоже, но это не исключено. Вопрос, хоть евреи, хоть язычники, это не играет роли. Приняли Иисуса Христа. Дальше. Я родил вас. Вот он день рождения этой церкви Коринфянской. Я обручил вас единому мужу. Значит, это было обручение, не через водное крещение и не через принятие Святого Духа со знамением говорения на иных языках. А что это было? Это стоял как раз вопрос, они приняли Христа как жениха. А Павел говорит, вот ваш жених небесный Иисус Христос, ваш Спаситель, предлагает вам свою пронзенную руку и свое пронзенное сердце. Вы отвечаете взаимностью вашей любви? Значит, я вас обручаю. Рассуждайте. Произошло. Я обручил вас Христу чистой девой. Ага, понятно. Значит, совесть ваша была очищена кровью Агнца. Насколько это уже вопрос к вам? Дальше. Интересно. И вот проходит время, и он говорит, слушайте. И вот теперь мы это читаем. Чтобы мы уточняли, он интересную фразу говорит, меня, говорит, Бог не посылал крестить. То есть он не занимался водным крещением, считанные единицы, кого он крестил. О Духе Святом он почти нигде не молился, за исключением. Одно из мест там описывается, может, еще некоторые моменты были в жизни за 12 человек. Меня, говорит, Бог не посылал для этого. Он меня посылал тайно священное действие в том, чтобы обратить сердца язычников к Богу. И вот теперь обращенные сердца, чтобы они передали. Это в действии Святого Духа. Сегодня я не буду детально разбирать, иначе сейчас время туда у нас уйдет. Потому что нам дальше нужно двигаться. И вдруг теперь он этой церкви пишет. 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Вопрос возникает. Вы когда-то вообще примирялись в тот день, когда я вас рождал во спасение? Вопрос хороший. В этот момент, когда я обручал вас единому мужу Христу, у вас примирение произошло? Хороший вопрос. Вот в этом моменте Дух Святой должен был очистить совесть вашу от мертвых дел, и вы должны были примириться. Произошло это? Хороший вопрос. Если это не произошло, тогда вопрос, а почему вы не до конца решили ваши вопросы? Если же у вас это все прошло правильно, тогда Иисус Христос говорит, всякий, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Знаете, что он сказал? Чудо изменения из грешника стать Детем Божьим, стать невестой Христовой, быть обрученной Христу, очищение Духом Святым, освящение, будем так говорить, и кровь Христа очищает совесть от мертвых дел, это большое чудо. Если это чудо произошло в момент принятия Христа, рождения во Христе, во спасение, то Иисус говорит, за короткий промежуток времени такие люди не могут грешить. Но так он сказал. Никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Знаете, как это звучит? Но когда проходит период времени, который называется вскоре, и уже начинается другая длительность времени, вот тут уже вопрос возникает. Сохранится ли человек, чтобы не злословить Бога и не грешить? Или начнется? Согласно вот этой фразе, что он здесь говорит, примиритесь. Если у вас все было решено в Господе, скажите, сколько времени вы продержались, будучи в чистоте и святости, и победителями против греха. А потом следующий вопрос. А что случилось, что вы стали во вражде с Богом, стали против Бога и пошли на войну с Богом? Ну-ка. Что произошло? Как такое может быть? Да очень просто. Очень просто. Кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть. Самоуверенное спасение – это страшная вещь. Зачастую бывают моменты, когда дьявол делает проверку. Ха-ха, ты христианин, ты христианка. Ну, хорошо стоишь. Ну, вроде твердо стоишь. Да, нет проблемы. Так, давай-ка проверим. А вдруг тебе это понравится? И вот к твоим ногам, к вашим, к нашим, да, ногам, раз и ложатся заинтересованные вопросы, заинтересованные, в чем мы можем быть заинтересованы. Значит, что получается, давайте заново. Вот теперь дьявол нам ложит пред нами, но не добро и зло, не жизнь и смерть, а уже злой и смерть и проклятие. Но только сверху он его раз и отбеливает. И говорит, это не настолько страшно, но ты столько попробуй, ну ничего. А что нас заставляет пробовать? Коринфяне, а что вас заставило пробовать? Что это такое? Ладно, уходим от коринфян и забываем о коринфянах, а вспоминаем о невесте, хорошо? Разговариваем теперь с невестой. Вот у нее там было поклонников, кто его знает, с кем какие были половые взаимоотношения, кто его знает. Ну, такой иносказательный пример, будем открытым текстом говорить. И вот, наконец, в ее греховодничестве, это же ужас. И вдруг приходит и говорит, ты знаешь, я вот тебя полюбил не потому, что ты святая. Не потому, что ты верная, не потому, что ты честная, не потому, что ты порядочная. Ну так, да? Ты понимаешь, я за тебя вот умер, отдал свою жизнь, сломимое мое тело, пролитая моя святая кровь. Ты знаешь, я тебя полюбил. Я хочу тебя взять в мою семью. Ну, пускай будет так, чтобы ты стала моей супругой, моей спутницей. Знаешь что? Это возможно только при одном условии, если ты отречешься от всех твоих поклонников и твоих взаимоотношений. Если ты порвешь это все абсолютно, полностью отречешься, возмутишься тем, что ты когда-то была в этих взаимоотношениях и половых связях. Ты отдашь и выбросишь им ихние подарки, связанные с блудами и сексом. Ты выбросишь свои старые одежды. А я тебе даю вот чистые. Такие одежды дают только девушкам. Которые девушки везде. И дух, и душа, и тело. И мысли, и чувства, и хотения, и желания девственные. И вот оделась, так говорит Священное Писание у больших пророков. И ты меня, говорит, полюбила. Но проходит время, и я читаю книгу Откровения. Книга Откровения, 2 глава. С 1 стиха читаю. И только я по-своему прочитаю, ладно? И невесте моей в Ефесской церкви. Иоанн, напиши моей возлюбленной. Скажи ей так. Так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Возлюбленная моя, любимая моя, желанная. Да ради тебя я оставил все. И умер, и воскрес. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не могла сносить развратных, и испытала тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашла, что они лжецы. Ты много переносила, имеешь терпение, и для имени моего трудилась, и не изнемогала. Возлюбленная, но я имею против тебя то, что ты оставила первую любовь твою ко мне. Итак, вспомни, откуда ты не спала? Почему ты до этого докатилась? В чем ты заинтересовалась? Чего тебе не хватало? Почему ты это сделала? Почему стала продажная? Если охлаждается любовь, то любовь охлаждается по причине умножения беззаконий. Так говорит Священное Писание. Христос так сказал. Вот то слова Иисуса Христа во плоти, когда Он был на земле, вот к этому месту Писания звучит. У тебя, ты оставила свою первую любовь только по одной причине. Потому что у тебя умножилось беззаконие. Беззаконием называется твое беззаконное действие, и твое беззаконие, говорит, против меня. Итак, вспомни, откуда ты не спала, покайся и твори прежние дела. Какие дела? Люби меня честно, истинно, искренно, нежно. А если не так, то ты меня, говорит, заставляешь что-то сделать. Если не так, скоро приду к тебе. Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься, и заменю на светильник другой. Не другой светильник, а светильник, принадлежащий другой возлюбленной, которая заменит тебя и твои чувства ко мне. Как такое может быть, скажите? Это же наша характеристика. А если нашу любовь тряхнуть и проверить, и вот так вот получить послание от нашего небесного жениха? Слушайте, так это же получается, двое на постели, один оставляется, потому что нету изменения. Две мельничные жернова, одна оставляется, другая уходит, потому что нету изменения во вражде. Что значит он имеет против? В этой же книге Откровения, в этой же главе, 14 стих, неважно кому, просто читаем фразу. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя...» По-другому возвращаюсь. Вот здесь вот, когда он говорит Ефесской церкви или невесте своей, да, Откровение 2 глава, 4 и 5 стих, знаете, что он сказал? «Ты во вражде со мною. Ты в противостоянии мне. Ты против меня». Ты в войне со мною. Если ты не любишь меня, как ты меня любила раньше, то ты со мной в войне. Думаем. 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака вести в собла сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное, любодействовали». Мы с вами разбирали учение Валаама. Это украшение, косметика, бижутерия, цепочки, кулончики, там бриллианты, золото, серебро, ну и тому подобное, одежды, музыка и извивание тел. Ну, стриптизма, может быть, еще нету, понимаете, ну вот такие вещи, флирты, любодеяния всевозможные, то есть. Мы с вами разбирали этот страшный вопрос. И это, говорит, будет проклятие, таким образом... Валаак сказал, я смогу идти на войну против Израиля. По-другому звучит так. Значит, Израиль проиграет битву, потому что они, говорит, будут со мной в паре. Они будут делать то же самое, что делают у меня женщины. Мы с вами разбирали. Мужчины взяли этих красоток себе в жены и своим сыновьям. Что делали еврейские девушки и женщины? Значит, или мужчины брали этих красоток, это говорит о том, что у них должны были быть жены. А раньше позволялись вопросы иметь многих жен. И получается, еврейка жена смотрела, куда ее муженек смотрит, куда? На вот те, которые в хороводе. Понимаем, да? И у нее появляется ревность. Дальше она начинает прически себе взбивать, украшения себе делать, косметику, одеваться, раздеваться и крутиться перед мужем, чтобы каким-то образом перехватить инициативу к себе, а чтобы он туда не глазел. А он все равно туда глазеет, берет не только себе в запас, да не одну, да еще и своим сыновьям. А потом дома что будет? Дома начнется конфликт. Простой конфликт, как в свое время сказала Сара Аврааму. Слушай, я не беременю, то возьми мою служанку. Та не успела забеременеть, как госпожу ни во что поставила. Помните, да? Она стала на порядок выше. По-другому звучит так. Эй, ты не беременная, а я жена твоему мужу. Да еще и молодая, да еще и беременная. А еще и ребенка рожу. Вот он сын, вот он первенец. А ты кто такая? Вот этот конфликт будет внесен. А девчата что будут делать? Ага, папа увидал, что вот, понимаешь, вот такие девки выйдут замуж за моих братьев и за других ребят. И давай сами тем же заниматься. Думайте, это же реальные же вещи. Он говорит, слушай, если у тебя в церкви есть такие действия, эти действия связаны с любодеянием и идоложертвенным. Это учение Валаама. Значит, ты, это собрание, это церковь во вражде против Сына Божьего. Против него войну объявляешь. Сколько сегодня собраний и церквей объявили такую войну Господу? А сколько объявили войну противостояния Господу, где потеряли первую любовь? Ну, давайте рассуждайте. Откровение 2 глава, 20-21, неважно кому. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить ее вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, есть идоложертвенная. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась». Знаете, что здесь написано? «Отступил». Я задумаю, как правильно, чтобы доступно было. «Отступило помазание Божие от мужей». Не от мужа, а от мужей. Это мужи, не мужья. Мужи. «Отступило помазание Божие от мужей Божьих». Благодать отступила от мужей Божьих. Научаемость мужей Божьих самим Богом отступила. И теперь горе, говорит, той стране, в которой будут управлять женщины и подростки, и дети. Знаем такое место Писания. Знаете, что здесь написано? В этой церкви кошмар. У мужей оказалось отсутствие помазания на устах. Нету слова от Господа. А теперь женщины перехватывают эту инициативу с любодеянием, идоложертвенным и Валаамовым учением. Кошмар! Какие последствия будут? Ну, проверяем. Мы ищем, где же это происходят такие действия? Вражда, противостояние и открытая форма войны. А последствия? Мы потом там почитаем в Пятикнижии Моисея. Там описывается, какие последствия в этих случаях происходят и почему. Читаем 2 Коринфянам, 10 глава. Только 5 стих. Ну, я выше не читаю, нам не нужно. Иначе внимание будет у нас сильно распыляться. 2 Коринфянам, 10 глава, 5. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Знаете, что это такое? Это восстание. Это противодействие. Это битва. Это война. Если мы впереди ставим наше познание, а это хроническая болезнь малого количества из народа Божьего. А не, мы лучше знаем. Мы не понимаем так. Вот как мы считаем, так и должно быть. Вот как мы понимаем Священное Писание, вот так должно быть. А почему Бог по-нашему не делает? А мы не согласны с тем, как Он делает. Нет, Он не так делает, как надо делать. Это открытая форма войны против Бога. Посмотрите, хотя бы учение Валаамова. Это противостояние, восстающее по познанию Божьему. Думаем очень внимательно. Любые формы противодействий, там, где проявляется ум. Скажите, как часто мы отрекались от нашего гениального ума, когда наш ум пускали вперед или ставили наш ум наравне с умом Божьим? Такого никогда не было? Нигде, ни в чем? Пример привожу, знаете эту историю. Значит, так случилось, что у нее вся рука в прыщах. Помните эту историю. Давайте за нее помолимся, тяжело смотреть. Это же кошмар какой-то. А с чего началось? Не знаю, с чего началось, знаешь. С одного прыща, вернее, началось. А первый прыщик? Я не знаю, не знаешь. И когда было открыто, что Бог, когда создал Адама и Еву, Он не создавал болезни, а болезни породили люди. Человек согласился. Говорит, знаю, откуда. А у моего мужа, говорит, все тело в прыщах. Ага. И что дальше? А мы молились, а Бог не отвечает. Так. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Вот оно сейчас здесь и проявляется. Дальше муж говорит, слушай, я уже не выдерживаю, дай лекарство. Потому что хоть чем-то помажет, хоть успокоится. Потому что у мужа все тело вот так в плечах таких. А я говорю, вот та жена, женщина, у которой теперь с одного прыща началась на руке, и вот теперь рука от запястья до локтя вся в прыщах. А я, говорит, говорю мужу, не дам тебе лекарства, но сейчас своими словами, а что соседи скажут? А он говорит, а мне уже без разницы, что соседи скажут. Я не могу. Тогда я сказала: Господи, пускай эти прыщики перейдут на меня, лишь бы он выздоровел. Для чего тебе это надо? Для того, чтобы пыль в глаза пустить неверующим соседям и сказать: вот видите, наш Бог силен, он с нами, он согласен с нашим образом жизни, поступков и хождений. Замечаете? Вот это есть открытая форма войны человека, члена церкви против Христа. Это невеста Христа воюет против Христа. Посмотрите, что делается. Мне приходилось видеть моменты, когда вот так народ Божий молится, Бог не делает. Они знаете, что делали? Они прибегали к колдовским методам. Раз ты не исцеляешь, ну тогда я, говорит, своим умом, я красочно рассказываю. И рассказываю факт. Дело в том, что там, видишь, она сказала, там Христос только мог взять на себя немощи, болезни, проклятия, грехи и прыщики. А там надо еще посмотреть, почему прыщики пришли на тело мужа. Она говорит: пусть на меня. Я говорю: один прыщик перешел, да, и теперь вся рука, да. Народ, разберите по одному прыщу. Может, ей легче станет, а народ все говорит: о, не будем молиться, не будем. По одному прыщу растащим, и потом у нас руки будут чесаться, но она не выздоровеет. Покайся ты, почему ты поставила свой ум выше ума Господнего. Вот оно, война открытая. Другой факт рассказываю. Вдруг кто-то приходит: брат Сережа, ты знаешь что? Вот я молилась, Бог не дает исцеления. Вот, и я знала, как это сделать. Как ты знала? И вот когда у моих знакомых умер человек... И вот мы там сидели возле гроба. И там надо было коснуться мертвеца лица. И потом этой частью, которой прикоснешься, надо было помазать себе глаз. Для того, чтобы получить исцеление, потому что Бог не исцеляет. И что? А теперь хуже, говорит, стало. Не судите, пожалуйста, никого. Я больше не буду рассказывать глубже этих деталей и вопросов. Это аж кошмар и ужас. Один только вопрос скажу. Два. Молятся, исцеления нету. Потому что покаяния нету. Так. Надо пить воду со своего колодца. Значит, надо своей мочой лечиться. Мочи своей выпьешь и выздоровеешь. Кровь Христа не помогает, а твоя моча поможет. Помогает. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Она хочет замуж выйти, никто ее не берет. И она женская каждого месяца ему в пищу. Чтоб он влюбился. Христиане, христиане. Думаю, достаточно. Невеста Христова такая. Собираемся в небо. Ну, что будет дальше? Что будет дальше? Кошмар и ужас. Берем римлянов. Первая глава, стих 18. Опять битва, война, противостояние. Кто? Христиане, народ Божий, церковь, поместные собрания, невеста Христова. Римлянам 1 глава, стих 18, хотя бы только. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Что это значит? Это говорит о вопросе том, что надо назвать истину, но ее подавляют неправдой. Надо назвать подлинную причину, почему, откуда, назвать диагноз, чтобы правильно лечить. Начинается обман. Заново. Ибо открывается гнев Божий. О, вот сюда. Что значит гнев Божий? Это форма, когда Бог уже говорит с человеком во гневе. Чтобы Бога довести до гнева, ой-ой-ой, значит, там довели Бога уже до гнева. Пример. Ну, берем, когда Бог разговаривал с Ильей, пророком, да? Ангел его пробудил, лепешка, вода, ешь, пей, дальняя дорога. Это когда он 400 и 450 валовых и дубравных служителей заколол, потому что, помните, жертвенник восстановил, они кричали, кололи себя ножами, огонь с неба не упал. А когда Илья, он восстановил жертвенник, положил дрова, рассек тельца, выкопал ров, вылетели 4 ведра воды, потом еще 4, того 12. Наполнилось все было мокрое, он возвал огонь, не спал, помним, и весь народ кричал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Если Господь есть Бог, то вы теперь поймаете этих 400 и 450, и заколоть их надо. А потом Изавель сказала: «За то, что ты так сделал, то я с тобой поступлю». Поэтому, когда рассматривается вопрос Изавели, сегодня мы по времени не успевали коснуться Изавели, находящиеся в поместных церквах, кто это такие? Оказывается, которые говорят: «Не трогай моих грехов». Но сегодня, может быть, не касаемся этого, потому что нам не туда. Теперь дальше. И потом, когда Бог сказал, вот через ангела: «Опять ешь и пей, и у тебя дальняя дорога», он шел 40 дней, насколько я помню, ночей до Божьей горы Хариф, и зашел в пещеру. Бог там задает ему вопрос: «Что ты здесь, Илья? Я возревновал о Господе Боге. Вот пророков твоих убили, один я остался». Ну, потом Бог ему говорит, что нет, неправда. «Я соблюл себе 7 тысяч человек, которые колено не склонились пред Ваалом и уста его не целовали, не лобзали». Вот, и вот там Бог ему говорит, ну, сейчас уже детали, вопрос не в том, значит, будет землетрясение, это нет, будет там, не там Бог, будет огонь поедающий, там нет, ветер раздирающий скалы, там не будет и так дальше. А вот когда, говорит, будет тихое веяние, то там будет Бог. И Бог говорил с Ильей из тихого веяния. Тут написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба». Это уже не тихое веяние. Что такое не тихое веяние? Когда Бог разговаривает, ну, от конца 5 глава по книге Иова, там написывается, что 4-й, то он друг, не друг, не знаю, говорит: «Вот я слышу приближение бури». И говорил Бог, и говорил Иову из бури, не из тихого веяния. Это для меня звучит так: Иов договорился, что Бог стал с ним говорить из бури. И говорит: «Встань, припоешься как муж, я буду задавать тебе вопросы и так дальше. Кто это, говорит, такой, что помрачает провидение?» То есть ты на меня, на Бога, тень бросаешь, то есть обвиняешь меня. Более детально Бог конкретно сказал: «Ты, Иов, ты хочешь не спровергнуть мой суд, обвинить меня, Бога, чтобы оправдать себя». Господи, но ведь ты же говорил, такого, как Иов, на земном шаре нету. На тот уровень, на тот момент, когда Бог говорил в уши дьявола, такого, как Иов, на земном шаре не было. Да и аминь. И тогда Бог не будет, вернее, то, что не будет, Бог бы не говорил с Иовом на ту единицу времени из бури. Никогда. Почему? Потому что, ну, не придерешься к Иову, ни к чему. Пускай будет слово «не придерешься». Значит, Иов лишился скотов, детей, разодрал одежду, сказал: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословен». Все нормально. Сатана опять приходит, а Бог говорит: «Он еще все еще не порочен в своей непорочности, или тверд в своей непорочности, а ты вот...» «Да, говорит, что думаешь, он даром такой богобоязненный, ты ему, он тебе», но это он и в прошлый раз тоже говорил. «Вот, коснись его кожи, и потом посмотрим, за жизнь свою человек все отдаст». «Ну, хорошо», говорит, «ладно, душу не трогай, тело да, и проказа». И тут опять прославил Бога, понимаете, через жену же опять подошло. Ну, вопрос сейчас не здесь. Но потом, когда Иов высказывал свое мнение в адрес Бога, то Бог сказал: «Договорился ты, Иов. Ты, Иов, договорился до того, что я теперь, Бог, говорю с тобой из бури. Ты обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать себя». Это прямой вызов. Противостояние Богу – это война. Войной более худшей занимались его трое друзей. Вы, говорит, уже настолько договорились и наговорились, что у меня, говорит, гнев горит настолько, что я вас могу отвергнуть. Тогда уже все кончено. Жертвоприношение приносите вы или ты там С одним он говорит, а помолится Иов, его молитву выслушаю, услышу, а вашу нет. По-другому звучит. Да и молитву бы Иова я бы не выслушал, пока я ему бы не выписал 4 главы из бури. И, наконец, достучался до него. После этой бури для меня звучит, что Бог говорил 4 главы в буре. Почитайте внимательно. И после этого в последней главе Иов говорит, я отрекаюсь, все, теперь отрекаюсь, по-настоящему отрекаюсь, правда отрекаюсь. Образно говоря, для меня звучит, Бог говорит, ну так не написано, так вытекает. Да, ну теперь я принимаю твое и покаяние, и отречение. Да, теперь действительно. А до этого говорильня была. Ты подавлял истину ложью. Как такое к Иову можно сказать? Но язык не поворачивается. Подождите. Мы с вами разбирали. Иов сказал, если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. И мои уста обвинят меня, говорит о том, что я, Иов, хотел истину подавить ложью, но проговорился, проболтался, и мои уста меня же обвинили. Но я все равно стоял на своем. Превозношение. Как хотите, рассуждайте. Это правда? Правда. Это же сплошь и рядом проблема среди народа Божьего. Проверьте. Иаков, кому ты пишешь? Иакова 4 глава. Ну, верующим, народу Божьему. Первозаветней церкви, или как правильно сказать? Не то, что первозавет, немножко неправильное выражение, да, вот. Но времен, когда вот апостолы, Христос недавно ушел, Дух Святой недавно сошел. Так, да. Иаков пишет. То есть еще Иакова не убили. Ведь апостолов всех по истории убили, говорят, по истории только Иоанн на острове Патмос, который был возлежащий на груди Иисуса, тот единственный, который умер своей смертью. А это Иаков пишет. Значит, еще на земле апостолы. И вдруг он членом церкви, к невесте Христовой, и пишет страшные слова. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Давайте по-другому читаем. Невеста Христова, прелюбодейка, не знаешь ли ты, что твоя дружба с миром есть вражда против твоего возлюбленного, жениха и Бога? Итак, если ты хочешь быть другом и подругой миру, то ты становишься врагом Богу, потому что ты прелюбодейка. Ну, правильно или неправильно? Правильно. Это к церкви, к членам церкви, к прихожанам, нет, к членам церкви. Это к невесте Христовой, ну да, к которой из двух, двое на постели, один берется, другой оставляется, к которой из двух, возле жерновов две, одна берется, другая оставляется. Ну это к той, которая будет оставляться. Ну это же невеста Христова, ну да. Слово «невеста Христова» имеет 2 значения. Иоанн пишет и говорит в своем послании, он дал нам право не только называться, но и быть. Значит, кто-то называется невестой, а кто-то является невестой, правда, да? И вдруг та, которая называется невестой, конкретно говорится, изменится, прелюбодейка. Слово «прелюбодеи», «прелюбодейка» обозначает изменившая уже своему возлюбленному. Ну и как звучит? Где ж такие? Да давайте посмотрим, каждый на себя. Давай посмотрим, проверяем. Мы разбираем вопрос. Противодействие, противостояние, война, которую мы объявляем Богу. Это же кошмар какой-то. В свое время Саул, когда гнал церковь, ну, его вопрос понятен, но там просто очень интересная такая фраза. Деяния 26 главы прочитаем, 9 и 14 стих всего лишь. Просто фраза очень глубокая для понимания. Ну, его можно было понять, Саула, потому что он был вот в таком состоянии, да, это понятно. Но теперь давайте вот эту фразу мы прочитаем к себе, к церкви, к народу, к членам церкви. К невесте Христовой. Деяния 26 глава 9 стих читаем. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. И он это так описывает, что он делал, брал письма и влачил мужчин и женщин, заставлял их ругать имя Господня, даже в других городах, брал, приводил на истязание и так дальше. Вот это, говорит, я делал, когда шел в Дамаск. 14. Ну, когда света сиял. 14 стих этой же главы. «Все мы упали на землю, я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Вот хотя бы вот эти вот моменты, которые мы сегодня с вами прочитали, противодействие, противостояние, стоять против, быть не в мире, объявлять войну, это называется идти против вражда. По-другому. Ты гонишь меня. По-другому. Если, говорит, ты оставила свою первую любовь, то ты гонишь меня. Как это гонишь? Значит, ты влюбилась уже в кого-то другого, да? У тебя чувства уже поползли туда? Да? Значит, в таком случае ты гонишь меня из своего сердца? Ну, давайте. И вот моя любовь к тебе стучится, а ты идешь против этого рожна любви. Неудачно так звучит, да? Нет, для меня очень удачно звучит. Рожно – это толстая палка, вот так буквой «Ви» раздвоенная, закрепленная, и эти концы очень длинные, острые. Там дальше на той стороне палки делается обхват, который можно, чтобы в дерево упереть. И вот когда идешь на медведя, ага, медведь, как видит человек, он поднимается на задние лапы, то есть живот открывает. Ты ищешь сзади себя толстое дерево, в него утыкаешь это вот полукольцо, которое на этой жерди, и в живот или в сердце вот эти вот вилы такие двойные направляешь, а медведь столько не соображает, он животное. И он идет к тебе, чтобы тебя схватить, и сам напарывается. Или на сердце, значит, сердце свое прокалывает живот, значит, живот прокалывает, ему конец. Эта палка толстая, он ее не согнет. И эти, которые иглами острые, тоже не поломаются. Упор, вон то сзади дерево. А с того дерева не соскучишь, потому что там полуовал сделан на этой палке длинной. И она держится за то дерево. И фактически ты просто направляешь. Слушай, невеста Христова, ты идешь против вражна. Он говорит, да я же за тебя же умер. Ради тебя отдал свое тело, истерзанное. Это куски язвы, это до кости, вырывали куски мяса. Вот такое все тело было. Кровь свою пролил уже до креста. Ну это что, чтобы без крови было истязание? Нет, с кровью. Капли пота у него были, как капли крови, да? Есть такие уточнения в переводах, что там действительно был кровавый пот. Да, это реальные факты, такие существуют. И вот на кресте истекает его кровь. И говорит, ты понимаешь, как ты дорого мне досталось? А теперь ты в наглую, нахальную, в измену прилепляешься своими чувствами к другому, а меня гонишь. Читаю. Саул, Саул, по-другому, не к Саулу читаю. Невеста моя возлюбленная, что ты гонишь меня из своего сердца и топчешь твоими ногами твои чувства любви по отношению ко мне. Звучит? Ведь на сегодня мы кричим, мы любим Бога, мы любим Бога. Он говорит, еще настоящих гонений не было, а любовь такая уже. Еще настоящих гонений не было, а уже, говорит, немалое количество отреклись. Бросили, отвернулись и оставили. Еще не было гонений. Еще ужасов не было. Что, говорит, вас заставило? Любименькие грешенечечки, похоть и чувственность, какого греха не играет роли? Читаем простую притчу Луки 15 главы. Возвращение младшего сына от свиного корыта. Помним эту историю. Здесь интересная деталь. Очень простая, простая, простая. Что говорит сын сам себе, и потом, что говорит сын в уши своего отца? Почти одинаково говорит. Просто себе он сказал немножко больше. А отцу не смог договорить, потому что отец прервал его дальше разговор. Вопрос не здесь. Потому что последняя деталь была, прими меня в число наемников, но он не смог договорить этой детали, когда встретился со своим отцом. Вопрос не здесь. Луки, 15 глава 18. «Встану, пойду к отцу моему, скажу ему». Что ты скажешь? «Отче, я согрешил против неба и пред тобою. Уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Назад возвращаюсь. «Я согрешил против неба». В чем ты согрешил против неба? «Когда я попросил полагаемую мне часть имения, это было, я был не в мире с небом, я был во вражде с небом, я пошел против неба, мое мышление поставил выше мышления Божьего, я объявил войну небу». Никогда не думали? Ну так вытекает. Дальше. «В чем еще ты, сын, согрешил против неба?» «Я, говорит, взял полагаемую мне часть имения и прикрыл истину ложью». Как? «Я не собирался жить в родительском доме. Я для отвода глаз, для обмана, для успокоения родительского сердца, чтобы все улеглось и утихло, я притаился». Это хищнический метод. Это страшные вещи. Это называется «в засаду хищник засел и притаился, ничего не выдает, и потом из засады выскочит и совершит убийство». И вот теперь, когда все успокоилось, он говорит, вот эти действия называются «я согрешил против неба и пред тобою». Потом собрал все и пошел в дальнюю страну. Это было «согрешил против неба и пред тобою». Я в этой стране жил на широкую ногу, как хотел. У меня были друзья и подруги. Правильно мой старший брат сказал, расточил имение с блудницами. То есть сексом занимался повальным. Вот это раскидать деньги родительские, это вина против неба, против отца. Иметь такие друзей, это вина против неба, против, ну, родителя. Ну, у кого отцы, у кого матери, у кого какое положение, это уже детали. То есть, ну, у кого нету отцов или как, это уже не играет сейчас роли. То есть, против родителя. Дальше. Когда настал голод, вместо того, чтобы вернуться, и решил до конца отсиживаться там, чтобы доказать свою правоту. Моя вина в этом против неба и пред тобою. Я пошел, вместо того, чтобы идти к тебе и покаяться и пред небом, и пред тобою, я пошел и пристал. Слово «пристал» для меня звучит. Да не очень в тебе нуждались, чтобы ты пас чьих-то свиней. Напросился. Ну ладно, иди паси свиней, раз тебе так сильно хочется. Чтобы еврей опустился до того, чтобы пасти свиней, это ужас. Это опускание вниз, это опять вина против Бога и пред родительским домом. И вот теперь свиньям дают рожки, ему не дают. И вот он себя приходит. В чем еще вина? Что я столько времени упорствовал против неба, а ты, Господи, мне стучал, а я вот такой, я вот такая оказалась. Все вот эти пункты, мы еще не все рассматриваем с вами, оказывается, это быть не в мире с Богом, это выставить ему противодействие, пойти против него, возмущение, восстание, войну объявить ему. Долгое затягивание в покаянии, признание своей вины, есть война против Бога. Думаем. Если мы долго находимся в проблемах каких-то неважных вопросов, это война против Бога. Это же сколько же нас надо, понимаете, я не знаю, как правильно сказать, месить нас, чтобы, понимаете, вымесить, наконец. Меня, тебя, вас, нас. Ну давайте. Это же война. По-другому. Если бы он эти вопросы своего покаяния не решил, и было бы пришествие, что было бы? Остался. По-другому, если у него не было осознания вот этих всех пунктов, о которых мы с вами сейчас говорим, ну, кто его знает, я под вопрос так аккуратно и беру, был бы он спасен или нет? Слово «спасен» немножко такое своеобразное слово в данном случае, потому что бывают такие моменты, о которых Священное Писание говорит. Войти в город воротами. Я сегодня не буду затрагивать этого вопроса, но это звучит. Оказывается, есть такая степень покаяния, где ты заходишь в небо воротами. Где ты заходишь на огненной колеснице, где за тобой приходит сам Сын Божий. Следующая ступень, это тебя несут ангелы. Следующая ступень, ты с ангелом идешь. Но есть такие моменты, с ангелом идешь и только до ворот. Это ужас. Понимаете, к человеку пришел ангел, забирает с земли, человек идет в небо, ангел Божий сопровождает, подходит к дверям, ему говорят, до суда. Или ей говорят, до суда. Как? Ну я же невеста Христова, как это случилось? Боже, ну ты же ангела послал за мной, вот ангел же меня сюда привел. Поэтому, когда ангелы приходят, это еще говорит да не обо всем. Понимаем? И когда, если внимательно разбираешь те вопросы, то вытекает страшнейший вывод. Оказывается, можно в небо, пускай такое неудачное слово, спастись, но как головня из огня. А так можно, когда открываются, вы знаете, когда Сын Божий забирает с земли, не ангел, и уже не огненная колесница, сам Сын Божий, для меня звучит так, что для Него открывают. Для Него открываются вечные двери и поднимаются эти перекладины. И вот заходит царь славы. А кого он ведет с собой? Своего возлюбленного или свою возлюбленную. Как правильно сказать, да? Тебя, меня, вас, нас, да? Это не для нас открылись. Это для него открылись двери неба. И поднялась перекладина вверх. И слава сошла. А он удостоил нас с вами, что пришел за нами лично. Ну, сегодня мы этого не будем касаться, я думаю, достаточно. Ну-ка думаем. Читаем Луки, 11 глава, стих только 23. Это вообще место такое писания, особенно к сегодняшней нашей теме. Ой-ой-ой, ну прям в десятку. А когда в десятку попадает стрела, вот как называется цель, 10, десятка же в центре, потом 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Это на кольце. И вот каждый стреляет. Кто в единицу, кто в двойку, в стрелу попал, да? А десятка там имеет какой-то размер, туда несколько стрел могут попасть. И вдруг кто-то такой снайпер, что в десятке, прям в центр, бах, и стрела попала, и стоит. А другой снайпер посмотрел, посмотрел, и как выстрелил стрелу, а его стрела вошла в ту стрелу и рассекла ее, и в это же место. Ну это же вообще, понимаете? Вот это место Писания, стрела вошла в стрелу. Читаем. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. По-другому. Если невеста не со мной, то эта невеста против меня. Если моя возлюбленная, мною возлюбленная, не со мной, то моя возлюбленная оказалась против меня. Как такое может быть? Сегодняшняя тема показывает, что это оказывается да. Оказывается да. Боже, помоги, чтобы такого не было. Читаем Исаию. Время бежит. Ну, я иногда поглядываю туда немножечко. Исаия, 27 глава. Со второго по пятый включительно. Я думаю, что это такое место, которое открывает сегодняшнюю тему еще и со всех сторон, еще и глубже. Исаия 27, 2 по 5. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Вот такая должна быть песня. Но пятая глава Исаии говорит, воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего, о винограднике его. Ну такая песня есть. На вершине ученой горы был виноградник, он обнес его, очистил от камней, обнес его оградой, поставил сторожевую башню, выкопал точило, насадил отборные виноградные лозы и ожидал, что он принесет добрые плоды, а он принес, ай-яй-яй, кислые ягоды. Рассудите меня с моим виноградником, чего ему не хватало. Что я сделаю, говорит, ограду разрушу, облакам запрещу, чтобы они не орошали, и будет он проходным двором. Что это такое? Проходной двор – это мысли, чувства, хотения, желания, которые приходят, выходят, заходят, выходят, заходят, выходят. И вот такое варево, и народ Божий в этом вареве находится. А почему? Ограда разрушена. А почему ограда разрушена? Кто разрушит ограду, того ужалит змей, щит ограждения, истина его. Ах, вот оно что! А еще что он сказал? Ограда разрушается потому, что кислые ягоды. А потому что? Если, говорит, вы стали опником сока и корнем масляной или виноградной лозы, то вы будете приносить. Но если, говорит, плоды. Но если у вас есть грех, который перетягивает вас, который вам близок, и вы не захотели его открывать, то у вас будут обязательно кислые плоды, неугодные Господу. А раз кислые плоды, то вам, говорит, надо показать, с вас снимается ограда. Ну, прочитайте, проверьте, увидите. И 90-й псалом не срабатывает, не надо за него прятаться. Понимаем? Вот почему не срабатывает 90-й псалом. Ладно, и вот здесь мы в 27 главе. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Я не понял. Вышел сеятель сеять, и вот упало при дороге, прилетели птицы и поклевали, означает тех, которые слушают, но которым приходит сатана и похищает из сердца. Чего? А где ограда? А где охрана, чтобы никто не ворвался? А тут дьявол приходит из сердца, похищает то, что было на собрании. Это нормально? А где же ужас? А почему Христос не охраняет? А почему Бог не охраняет? Ведь мы сегодня слышали, говорит, вот Божья овца из руки, говорит, моей никто не похитит. А как это тут получается похищенность? Ответ очень простой. Скажите, пожалуйста, а седьмая церковь в книге Откровения, ни холоден, ни горяч, уверена в себе, что ни в чем не имеешь нужды. Бедный, жалок, нищий, слепой, нагий, кажется, я все вроде перечислил, да? Несчастный. А как это так? Все стою у двери и стучу. Хо, интересно, Иисус, ты стоишь и стучишь, а кто-то побывал и не стучал. А что, да, побывал? Для своего любименького открываются ворота настежь. Вот где причины. А там проблемы. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчицы и терны, откуда они выросли? Господин, не добро ли ты семя посеял? Откуда плевелы? А он говорит, когда люди спали, злой человек пришел и посеял плевелы между пшеницей. А хочешь, говорит, мы сейчас их вырвем? Если сейчас, говорит, вы вырвете, они своими корнями переплелись, и они повыдергают остальных. То есть сегодня, говорит, нельзя трогать этих притаившихся в членах церкви, притаившихся нельзя трогать. Сегодня нельзя трогать таких мужей и жен, притаившихся. Сегодня нельзя трогать таких родителей, отца или мать, притаившихся, не надо. Иначе не выдержат родственники, не выдержат дети, не выдержит жена, не выдержит муж и так дальше. Если узнают подлинную правду, кто это человек, он или она. Но когда Бог будет забирать церковь, тогда будет уже без разницы. Там уже будет по-другому. По-другому. Священное Писание говорит, и когда вот он сеял на каменистую почву, при дороге, на камни, в терны, да? И на добрую. Вопрос возникает. Если этот виноградник, за который отвечает сам Бог, это его виноградник, может ли в его винограднике расти волчицы и терны? Не могут. Откуда они взялись, волчицы и терны? Что это такое? Заново. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчицы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Выжгешь что? Волчицы терны? Ну да. А виноградник? И виноградник. Разве прибегнет к защите моей? Кто мой виноградник? И заключит мир со мною? Кто мой виноградник? А кто это? Моя невеста, моя возлюбленная. по-другому. «Разве прибегнет ко мне моя возлюбленная к защите моей? И если моя возлюбленная заключит мир со мной, потому что она во вражде, тогда пусть заключит мир со мною». Волчицы и терны? Так, ну-ка ищем, где же первые волчицы и терны? «Адам, проклятая за тебя земля, она будет произвращать тебе волчицы и терны». Когда волчицы и терны? Когда у жены влечение ненормальное к мужу или у женщины к мужчинам? Когда боли в беременности и родах? Когда не устройство, не благословение, а суета, жизнь в суете? Когда вкусили запретного плода? Оттуда терны и волчицы. Поэтому то местописание, которое Бог сказал Адаму о тернах и волчице, почему постигли терны и волчицы всю землю из-за Адама и из-за Евы, вот то событие нужно сюда положить. Значит, вот здесь возлюбленная, которая является виноградником его, вкусила запретный плод, и она породила терны и волчицы между собою. И вот теперь, он говорит, Бог, ты изменница, ты прелюбодейка, ты хочешь, чтобы я орошал сад? Ты хочешь, чтобы я обрезал, очищал? Ты хочешь, чтобы была ограда, чтобы я беспокоился о содействии? Ты же во вражде со мною. Ты же мне изменила. И твоя измена превращается в вопрос. А терны – это удовольствия плотские. Это суета жизни, наслаждения всевозможные. Замечаете? Оказывается, ты занялась уже любодеянием, у тебя стало работать вопросы чувственности, ты мне изменяешь, а теперь ты занимаешься чем? Суетой, делами житейскими, наслаждениями. Ты говоришь, это не грех. Вот чем, говорит, ты занимаешься. Мы ищем, где же такие войны? Да вот они войны. Что, говорит, я с оградой сделаю? Да вот я, говорит, рассказываю, что я, говорит, буду делать с оградой. Как же, говорит, мне поступать? Очень серьезно. Он говорит, даже плотские помышления – вражда против Бога. Откуда берутся плотские помышления? Это чем надо загрузить свою внутренность? Потому что измена пошла. Это же кошмар. Он даже говорит о вопросе, я просто на стрелке часов смотрю, потому что нам нужно одно из мест очень глубоко читать. Он говорит, поймите, если вы недостойно участвуете в хлебопреломлении, вы виновны против, вы грешите против тела, против крови, против вашего жениха, а участвуете в хлебопреломлении. Сколько из нас мы участвуем в этом? Вы, говорит, вынуждаете меня заняться вами, чтобы вы болели, были немощные, были слабые, даже умирали. Почему? Для того, чтобы вас очистить, иначе, говорит, я вас в небо не могу взять. И теперь, скорее всего, что в заключение читаем Левитов, 26 глава. Прочитаем ее почти всю. С 3 по 42 как минимум. Теперь давайте определяться. Когда это было написано Левитом? Это Пятикнижие Моисея. Раз писал Моисей, значит, они еще в землю обетованную не вошли. Значит, Моисей еще жив. Значит, они находятся в пустыне. И когда Бог выводит их из Египта, решается вопрос служения пред Богом, будет построение скинии, ну, оно скиния, собрание, конечно, уже будет называться, ну, пускай будет называться, назовем ее, знаете, переносным храмом, потому что есть скиния собрания. Ладно. Это в те времена. Ну, пока они были в пустыне. На каком году это написано во время пустыни, мы не разбираем этого вопроса. То есть это тогда. Они еще в землю обетованную не вошли. Левит, у тебя это третья книга Моисея. Бытие, Исход, Левит. Левит, 26 глава. С 3 стиха. И вот, ну, может быть, не детально мы будем читать, просто пройти сквозным чтением все вместе во время собрания, а не то, что дома будем читать. «Если вы будете поступать по уставам моим, заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, Земля даст произрастения свои, дерева полевые дадут плод свой. Но одну деталь. Если нету дождей, то не ходите к соседям и не просите воды. Найдите причину, почему вы лишены дождя. Но народ Израиля так не делал. И пять немудрых дев сказали то же самое. Дайте нам вашего масла. Нет, вы пойдите, найдите причину. А были моменты, дайте нам воды. Надо было сказать, да не дадим воды, найдите, почему к вам вода не пришла с неба. Дерева полевые дадут плод свой. Молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. Будете есть хлеб свой досыта. И будете жить на земле вашей безопасно. Замечаем, да? Досыта, безопасно. Пошлю мир на землю вашу. Ляжете, никто не побеспокоит. Сгоню лютых зверей земли вашей. Меч не пройдет по земле вашей. То есть войны не будет у вас. Ну да? Ну-ка давайте сразу Украину берем. А потом будет кто следующий, я не знаю. И будете прогонять врагов ваших, падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, сто из вас прогонят тьму. Тьма это 10 тысяч там, или 100 тысяч, я уже не помню исчисление. Тьма это не от смысла, что темнота. И падут враги ваши пред вами от меча, пред вами, 90-й псалом будет исполняться, не приблизится к вам. Презрю на вас и плодородными сделаю вас, и размножу о вас, и буду тверд в завете моем с вами, и будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, не потому что вы пренебрегаете к продуктам, потому что, ну, а куда новое девать, и у всех это есть, и никуда вы не повезете, и дороже везти, и пока повезете, оно у вас испортится по дороге, потому, понимаете, то есть изобилие такое. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. А если там Бог будет ходить, то там войны не будет, голода не будет, беды не будет, ничего не будет, понимаем? Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами. Ну, то есть я вас вывел из этого греховного мира, чтобы вы не были рабами греха. И сокрушил узы ярма вашего, вывел вас с поднятой головою. То есть вас настолько ваши любимые грехи связали и спутали, что вы были просто рабами абсолютнейшими. И вот надо было это все разбить, освободить. Вы вышли. Теперь загибать будем пальцы, хорошо? Первый палец загибаем. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша вознушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которых истомится глаза и измучается душа. Будете сеять семена ваши напрасно, враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Итак, значит, первое противостояние, вы пошли против меня, вы вынуждаете идти против вас. Это первая война. Вторая война. Если при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши. Сломлю гордое упорство ваше. Небо ваше сделаю, как железо, землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша. И земля ваша не даст произрастаний своих. И дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня, третья война ваша против Бога. И не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат так, что опустеют дороги ваши. Если после этого, четвертая ваша война против Бога, не исправитесь и пойдете против меня, ведь что творится? Четвертая война, все хуже и хуже. Но тогда евреи, а сегодня христиане, члены церкви, невеста Христова, сегодняшняя невеста. Уже четвертая война идет. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши. И наведу на вас мстительный меч, отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи. И будут отдавать хлеб ваш весом, вы будете есть, и не будете сыты. Понимаем, что уже и в одном месте только будут. Если же и после этого пятая война ваша пошла. Если же и после сего не послушаете меня, пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас, накажу вас семеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, разрушу столбы ваши, поверну трупы ваши на обломки идолов ваших, и вознушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, опустошу святилища ваши, то есть молитвенные дома будут пустые, если еще останутся целыми. Города, то будут разрушаемы. Опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятных благоуханий жертв ваших, собраний не будет уже. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, ваши беженцы, говорят, будут бегать везде. И обнажу вслед за вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Ну так случилось с Израилем, теперь дальше будет по всему земному шару такое. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько ни покоилось субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшиеся на вас пошлю сердце робость. В земле врагов их шум колеблющегося листа погонит их. Побегут, как от меча, падут, как никто, когда никто не преследует. Споткнутся друг от друга, как от меча, между тем, как никто не преследует. И не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в земле врагов ваших. И за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. За что и я шел против них и вел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Яковом, завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Значит, он сказал, чтобы, говорит, вас спасти и ввести в обетованное небо, вы представляете, говорит, сколько с вами надо работать? По-другому у больших пророков описывается. Труд, говорит, будет очень тяжелый. Котел, говорит, в нем нечистота. Сколько, говорит, нечистого остается такой же. Очень, говорит, трудно будет, но я, говорит, приложу все усилия для того, чтобы это сделать. Или мы каемся, или мы вынуждаем, чтобы то, что в Украине, пришло на все континенты. Оно будет. Почему? А потому что народ Божий. Посмотрите, что делаем. Что нам делать? Слава Богу, что младший сын от свиного корыта признал себя. Встану, пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил против неба, против тебя. Недостоин называться сыном дочерью. Но дальше, конечно, не надо говорить. Прими меня в число наемников, потому что это будет очень огорчительно для нашего небесного отца. Он говорит: возвратитесь, дети отступники, мне наемники не нужны. Мне нужны возвращения детей отступников. Я снимаю с вас ваше отступление, отступничество, и я вам возвращаю перстень. Сыну что было дано? Перстень. А перстень это не украшение было, это печатка. Печатка от слова печать. Это кольцо, на котором пластина, неважно какой формы, и там выгравирована фамилия. И раньше богатые люди, понимаете, они не подписывали, они печать ставили. Когда ко львам бросили Даниила, то царь печать поставил свою. И Есфирь, вспоминаете, когда Амана убили, то царь снял с его руки до еще смерти печать, свой перстень, и отдал этот перстень Мардохею. Все, теперь ты можешь писать и скреплять этим перстнем, что это правда. Поэтому вот это благословение, которое было дано младшему сыну, называется так: сын, я тебе возвращаю вправо не только называться, но и быть прямым наследником. И ты будешь управлять хозяйством. Я на тебя перекладываю эту всю ответственность. Знаете, чтобы на наши плечи положить ответственность, которая называется «Ну, возлюбленная моя, ну, моя невеста, я перекладываю на тебя ответственность», в правильном смысле слова, что ты моя возлюбленная и что ты действительно меня любишь. Господи! Есть о чем каяться, не то слово. То слава Богу, что мы еще на земле. Слава Богу, что мы можем сегодня слышать эту правду. И он говорит, а теперь, говорит, ваша очередь назвать вашу правду, только не так. А то, говорит, я покажу вашу правду, говорит, она будет вам не в пользу. Боже, только не такую правду. А как самарянка сказала всю правду. И он сказал, да, говорит, это я, Христос. Я, говорит, для этого пришел. Для того, чтобы тебя спасти. Вот ту правду сказала женщина, плачущая на ноги Господа. Ту правду сказал разбойник на кресте. Ту правду сказал Закхей на дереве. Склоняем колени. Господу слава. Будем молиться. Аминь. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом за великую Твою милость, заботу, сохрану жизни, за то, что Ты есть наш Бог Отец, что мы Твои дети. Мы благодарны Тебе за это благословение. Возвратитесь, дети-отступники. Ты сочетался с нами. Ты предложил сегодня рассмотреть свои вопросы. С Тобой мы или против Тебя? Мы примиренные, или нам следует примиряться? Вопрос не в том, что мы тебя принимали когда-то, это на своем месте. Когда-то ты очищал своей кровью совесть нашу. Когда-то было обручение, это все на своем месте. Когда-то обещали тебе добрую совесть, это все на своем месте. Когда-то принимали Святого Духа, это все на своем месте. Боже, а разве те церкви, к которым ты обращался через Иоанна на острове Патмос, разве они в ином положении были? Боже, но ты сказал, ты говоришь, я знаю твои дела. Благодарность тебе, что ты знаешь дела каждого из нас. Ты знаешь, в каком мы состоянии. Как мы стоим. До чего мы дошли или до чего докатились, к чему прикатились. Господи, мы благодарны, что мы все-таки еще на земле. Мы имеем возможность очищения, освящения, спасения, освобождения, изменения, победы. Благодарение имени Твоему Святому. Благодарение Тебе. Боже, спаси нас до конца, чтобы жизни не прерывались ни готовности. Боже, являй Твою славу, Твою милость. Не потому, что Ты не являешь, но потому, что Ты являешь. Потому, что Ты, Господи, показываешь, что есть и как называть вещи своими именами. По правде, называя по правде. Господи, что и как оно. Благодарность Тебе, что в Тебе есть выход, в Тебе есть избавление, освобождение. Слава Тебе, потому что сила Твоя действующая. Слава Тебе, что Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола, измученные души выпустить на свободу только тогда, когда мы соглашаемся и рассказываем дела, о которых мы участвовали. Участвовали не за Тобой, оказывается, были против Тебя, и дьявол имел часть, потому что наша часть оказалась там. Но у кого не оказалась там, а у кого часть с Тобою, и Твое жилище во внутренности, то будет имя Твое прославлено. А у кого из нас? Оно не в таком состоянии, что ты не поставил, не смог поставить своего жилища во внутренности. Ты сказал, это чудное благословение. Поставлю жилище, буду ходить среди них. Буду жить с ними. Ты сказал, что ты будешь научать, ты будешь наставлять. Владыка, мы можем рассуждать о других, думать и рассматривать. Но ты сказал, каждый рассматривает себя, каждый сетует на свои грехи. Благодарение тебе за это благословение. Ты сказал, вникай в учение. В учении и вникая в Писание и в самого себя, так каждый. Занимайся с ним постоянно. Боже, благодарение Тебе за это благословение. Благодарение Тебе, что при светом Твоего лица мы можем видеть свет. Господи, как оно есть на самом деле, открывая пред Тобою с благодарностью, потому что достоин Ты хвалы и славы, достоин Ты поклонения и прославления имени Твоего Святого. Да поможет Ты нам дальше очищаться, освящаться, чтобы проставить имя Твое святое. Господи, чтобы не быть нам во вражде против Тебя, но чтобы быть примиренными, чтобы наша любовь не охладевала. Господи, чтобы над нами исполнилось благословение, виноградник, сад, цветник, Ты напояющий каждое мгновение, чтобы это благословение было над каждым из нас и прославилось имя Твое святое. И мы благодарны и за это время, которое даровал, за сегодняшний день и вечер. Боже, что мы еще имеем эту возможность встречи. Мы не лучше других, они не хуже нас, что постигло их. А в чем еще находимся мы? В благополучии, в мирное небо. Ты сказал, что это будет по всему земному шару. Господи, но Ты сказал, что имя Твое крепкая башня, убегает от нее праведник и будет безопасен. Боже, чтобы нам жилось там, внутри башни Твоей. И тогда над нами исполнится 90-й псалом, к дому не приблизится. Боже, благословенно да будет имя Твое святое, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Сохрани нас, избавь от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их нековарных замыслов. Сокрой в стене крыл Твоих. Боже, и чтобы нам быть в тесном общении с Тобой, прославляя Твое святое, чудное, славное имя. Мы благодарны за это благословение. Боже, помоги нам и дальше очищаться, освящаться, умилять одежды, быть славой Твоею, быть в обрезке, когда Ты обрезаешь, очищаешь виноградник Твой. Это действительная правда. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.